Засада на скрипача. Топал я босиком. Сандалии все еще сушились на крыше. На углу я запнулся за кромку тротуара, ушиб палец и разозлился на Юрку. Он мог бы и сам догадаться, что мне одному не утащить приемник и машинку. Болтается где-то. Юрку я увидел, когда свернул на улицу Марка Твена. Юрка не болтался. Он словно прятался от кого-то. Улица была горбатая, и на самом верху стоял красный дом с колоннами. В давние времена его построил владелец местной пристани, а теперь здесь была детская поликлиника. От дома спускалась кирпичная стена, могучая такая и красивая, наверху узорные решетки, а в толще кирпичей полукруглые ниши. В нишах скамеечки сделаны, тоже старые, прячутся в лопухах и диком укропе. Вот на такой скамеечке и притаился Юрка. Интересно он себя вел. Вытянет из воротника шею, глянет вверх вдоль улицы и опять в тень. Меня Юрка не заметил, я-то снизу шел. Подобрался я кошачьим шагом и говорю: «Руки вверх!» Он чуть вздрогнул, но голову повернул медленно. «А, пришел. Садись, не торчи». Я пролез через укроп, устроился у Юрки под боком. Сказал сердито: «Это ты торчишь здесь, а я должен, как автоносильщик, весь груз переть к вагону?» «Успеется с грузом. Я тут жду кое-кого». «Кого?» «Есть тут один. Хочу ему бантик пощупать». «А, скрипач», — догадался я. «Встречал?» «Видел. Тетушка мне его в пример ставила». «Ну вот. Значит, и у тебя к нему счетик есть». Но у меня никакого счета к музыканту не было. Пусть живет себе как хочет. Я сказал: «Больно он мне нужен. А тебе он что сделал?» Юрка оттопырил языком щеку, сощурился и плюнул в траву. «Не люблю трусов. Их надо перевоспитывать, а то человечеству от них один вред». «Надо же, о человечестве забеспокоился. Лишь бы тяжести не таскать. Палец у меня все еще сильно болел». «С чего ты взял, что он трус?» «Он вчера от меня драпал, как зайчик», — Юрка усмехнулся. «Я иду через мостик над Пестрянкой, а навстречу это музыкальное произведение. Я остановился, он тоже, и глазищи вот такие, будто марсианского ящера увидел». Я сразу понял, как это было. Стоит Юрочка на мостике, ботинком притопывает, руки сунул в широченные карманы, шевелит щекой и щурит табачные глаза не по-хорошему. «Ну и что дальше?» — сказал я без одобрения. «Я говорю: ну-ка подойди, я посмотрю, что это за чудо с бантиком». Он шаг назад. Я к нему тоже шаг. А он повернулся, да как рванет вверх по дорожке. Я поморщился. Мне на музыкантика наплевать, но все равно неловко за него сделалось. Всякое случается, бывает, что и струсишь, и заревешь, но драпать вот так, без всякого боя, это позор. Это вам самый смирненький первоклассник объяснит. Однако Юрке я сказал: «Ты вон какой, на пол кочана его выше». «Ну и что? Он решил, что я его утоплю или съем?» «Решил, что драться будешь. А он драку, небось, только в кино видел». «Вот и надо в жизни опыта набираться. А, вон он шагает. Красавчик Ниня». «Это по-испански, что ли? Не Ниня, а Нинья, значит, девчонка». «Это не по-испански. Это сокращенно от слова «погониня». Не «погониня», а «погонини». Кому «погонини», а кому так». Ниня шел, не чувствуя засады. Спокойно так шел, не быстро и не тихо, ровно. Скрипка в футляре словно плыла с ним рядом. Другой бы махал ею, коленками поддавал, а этот... «Я навстречу выйду, а ты сзади», — распорядился Юрка. Не нравилось мне это дело, но с Юркой ссориться не хотелось. Получится, что я ему изменил, если откажусь. Ну и, по правде говоря, стало любопытно, что будет делать этот скрипач, угодивший в ловушку. «Лупить мы его не будем. Не за что, да и нельзя двоим на одного. А пугнуть образцового мальчика может и полезно. Все получилось очень ловко, быстро, как в кино. Юрка скакнул на тротуар и вырос перед Ниней. Тот шарахнулся назад, но там уже я стоял, руки в карманах, ноги на ширине плеч. Ниня отскочил в бок и очень глупо оказался в нише, где мы только что прятались, буквально в каменном мешке. «Привет», — сказал Юрка и приподнял за хвостик берет. Ниня прижимал скрипку к животу и перепуганно махал ресницами. Ресницы желтые, как его костюмчик, а глаза серые, налитые страхом, будто две чайные чашки. Потом он перестал мигать и спросил почти шепотом. «Я вам что сделал?» «Ты? А что ты можешь сделать?» — усмехнулся Юрка. «Тогда почему вы за мной гоняетесь?» «Гоняемся?» — удивился Юрка. Не по-настоящему удивился, а по-клоунски. «Да что ты! За таким бегуном разве угонишься? Вчера вон как чесанул!» Ниня слегка прикусил губу. В его глазах за страхом появилось что-то еще. Сердитость, что ли? Он вдруг быстро положил скрипку на скамейку за собой, встал прямее, уперся сзади ладошками в кирпичи. «Ну и что?» — сказал он тихо. «Я же не знал, чего ты хочешь».
«Вот именно!» — обрадовался Юрка. «Не знал и скорее бежать. А мне просто поговорить хотелось».
Ниня посмотрел на Юрку, на меня, потом куда-то между нами, шевельнул плечом.
«Ну вот, теперь говорите».
Юрка усмехнулся и сплюнул. «Я вдруг понял, что не знает он, про что говорить. Я тоже не знал». Но я и не собирался. Юрка ревниво сказал.
«Теперь уже неохота. И так видно, что ты за персонаж. Еле стоишь, коленки от страха вибрируют».
Ниня глянул на свои желтые брючки со стрелками и ответил очень серьезно. «Нет, не вибрируют».
«Все равно боишься», — хмыкнул Юрка.
Ниня опять посмотрел вниз, будто раздумывал. Потом глянул на нас честно и спокойно. «Да, боюсь. Я очень за скрипку боюсь».
Юрка ненатурально засмеялся. «Ну вы даете, маэстро. Не такие уж мы дикари. Бантик могли пощупать, но зачем же трогать скрипку?»
«Если в драке можно ведь случайно, я всегда за нее дрожу».
«Такое сокровище? Страдивариус?» — язвительно спросил Юрка. Он иногда умел показать образованность.
«Нет», — сказал мальчик, — «но она все равно очень хорошая. Она одна такая на свете».
«Надо же», — сказал Юрка.
Скрипач стоял все так же, упирался ладонями в стену и загораживал скрипку. Я сейчас разглядел его как следует. Лицо загорелое, нос облупленный, а волосы такого цвета, как шерсть у дуплекса, будто желтый песок. Растрепались теперь. Мы встретились глазами. Я замигал от неловкости, опять разозлился на Юрку и на себя тоже. Чего мы к этому мальчишке привязались? Чтобы помочь ему, я спросил. «Значит что, если бы без скрипки ты бы не убежал?» Он подумал секунды три, облизнул губы и сказал негромко. «Нет, я бы не убежал». Глаза его набирали смелость. Не нахальную смелость, а такую спокойную. Я дернул Юрку за свитер. «Ладно, пойдем».
«Ага», — охотно откликнулся Юрка.
Повернулся, и мы пошли от скрипача. Юрка сказал с усмешкой.
«Поговорить можно и потом, когда он будет без скрипки. Как-нибудь встретимся».
И вдруг мы услышали сзади. «Если хотите, пожалуйста».
«Что?»
Юрка сразу обернулся. Мальчик не ответил, но глаза не опустил.
«Значит, можно встретиться?» С недоверчивой усмешкой спросил Юрка.
«Ну, пожалуйста», — снова тихо сказал мальчик.
«А когда?»
Юрка опять завелся.
«Хоть когда, пожалуйста. Хоть сегодня?»
«Ну ладно, раз вам так надо».
«Тогда мы тебя проводим», — деловито сказал Юрка. «Отнесешь скрипку и выйдешь. Идет?»
Мальчик подумал, кивнул и взял со скамейки футляр. Сказал, будто оправдываясь, «Я в трех кварталах живу, на улице Кольцова».
«Посмотрим, где обитает юное дарование», — бормотнул под нос Юрка. И мы пошли. Скрипач немного впереди, а мы сзади и по бокам, молча. Я чувствовал себя ужасно по-дурацки. А Юрка вроде бы ничего, — спросил у мальчика. «Ты откуда взялся? Мы всех в округе знаем». «Мы из Приморска приехали. Папа будет поликлиникой заведовать, вон той», — мальчик мотнул головой назад.
«Ух ты», — сказал Юрка с насмешливым уважением.
«А что, в Приморске все с бантиками ходят?»
«Нет», — отозвался мальчик, — «там ходят без бантиков. Просто я сейчас занимаюсь у одного, у дедушкиного друга, он старый музыкант и любит, чтобы ученики всегда были как на концерте. Мне это не трудно, а он доволен».
Юркины насмешки как-то усыхали от этих спокойных ответов. И все же Юрка сказал: «Не забудь снять, когда пойдешь обратно».
«Да, сниму».